Ну вот, а пока работает так, как работает.
Понимали? Я просто недавно смотрел Лигу чемпионов, Тоттенхэм, Аякс. Вот, и там были очень странные комментаторы. Они в какой-то момент пересказывали друг другу мемы футбольные. Ну, то есть реально пересказывал картинки. А потом зачем-то, когда кончился первый тайм, они говорят, ну вот, мы уходим на перерыв в эфире. И второй говорит, а я в это время пойду позвоню Слуцкому. И мы решили, что сходить позвонить Слуцкому, это такой эвфемизм, пойти поссать.
Типа эффект одинаковый. Пойду
Слуцкому позвоню. Ну что ж, друзья, добро пожаловать на 800-миллионный выпуск «Картавого подкаста». Мы преодолели планку в 300 миллиардов прослушиваний благодаря Пушистику, я думаю, и его девочкам-фанаткам.
Армии, да.
Получили, как всегда, большое количество приятного фидбэка. Неприятного фидбэка не было, потому что у нас есть модератор, товарищ майор, который чистит. Ему важно следить за нашим психологическим состоянием. Это майский такой выходной, расслабленный, я так думаю, выпуск. Никто всю неделю не работал. Особо ничего там в интернете не происходило. Тем не менее, какие-то темы у нас все-таки собрались, да? Ведут вас, овец.
В рай.
Да, как всегда, стабильная троица ведущих «Картавого подкаста». Это я, Дима Лось, Илья Кайфажор.
Шаббат шалом.
И Никита Пес сегодня из-под Мурманска.
Всем привет.
Отлично. Что ж, я напоминаю, что формат этого подкаста мы обсуждаем, что произошло в интернете в первую очередь. Во вторую и третью очередь мы просто угораем, хуесосим кого-нибудь, рассказываем охуительные истории. В конце советуем вам что-нибудь посмотреть, поиграть, послушать, подрочить, помыть посуду.
Кроме нас.
Прибраться в комнате.
На нас самих.
Вынести мусор. Что было на этой неделе? Начнем с такого, с разминочного, наверное. Вы видели трейлер Соника?
К сожалению.
Ну, честно говоря, меня бог миловал полностью смотреть. Я выключил примерно в припадке где-то, наверное, секунде на 40-й.
Ногой шнур от компьютера зацепил, да? Когда колики начались.
Поэтому я буду счастлив, если вы мне в двух словах опишете, как...
А здесь смотри, здесь описывать нечего. И ситуация с Соником интересная в другом, не в самом трейлере. Вы помните, да, что началось это все еще с афиш? Ну, вообще с новости о том, что будет экранизация Соника. Соник, я не знаю, нужно ли кому-то объяснять, что такое Соник, мне кажется, нет.
Это ежик.
Да, это такой синий ежик из игры на Sega, Sega Genesis, которая в России называлась Sega Mega Drive 2. Такое, это было очень крутое название, я помню, с детства. То есть ты его произносишь, и звучит круто. Sega Mega Drive 2. Что за хуйня Genesis? Genesis — это, блядь, группа, ебать, где ну, Фил Коллинз,
да,
там,
да,
хуярил на барабанах и пел. Вот, штука-то в другом. Еще на стадии афиш все угорали над тем, что Соника анимируют, и сейчас вышел трейлер, и все начали его хуесосить за дизайн Соника, который, как все считают, сделали слишком реалистичным. То есть ему... Убрали вот эти его знаменитые глаза, да, которые у него выглядели как бы слитно, как такие очки, например, скажем так. Ему сделали более или менее такие человеческие глаза, маленькие такие, как у меня с похмелья дикого.
Да и в целом пропорции у него.
Ну, это нормальная реакция сообщества, тем более на экранизации видеоигр или таких культовых персонажей. Интересно другое. Интересно то, что буквально вчера или позавчера режиссер и создатель фильма написал в Твиттере о том, что они услышали всех недовольных и будут переделывать дизайн. То есть уже, когда вышел трейлер, да, то есть у ребят вовсю идет постпродакшн.
Но уже они, все готово, да,
они,
по
сути. Они, в принципе, готовы, они прислушались, по крайней мере, он так заявляет, к фан-базе и готовы переделать. Понятно, что в первую очередь прислушаться к фан-базе, потому что сам по себе фильм «Соник», он создан для фан-базы. Это не фильм, в принципе, да, для... большого количества людей.
Да.
Это в первую очередь так же, как и там «Детектив Пикачу», у которого сейчас достаточно средние оценки, оно и понятно, потому что этот фильм вот для покемон-дрочеров, а всем остальным, в принципе,
похер.
Прекрасно понимают, что может и не зайти людям, незнакомым со всей вселенной, «Соником» также. Мне интересно, что это на моей памяти первый случай, когда создатели фильма вот уже даже на этой стадии прислушались к комьюнити и решили все переделать. И я вот пытаюсь понять, хорошо это или плохо. С одной стороны, для меня, как для представителя комьюнити, да, не обязательно Соника, а в принципе чего-то другого, это прикольно. Мне, ну, комьюнити же хочет в первую очередь чего? Чтобы их услышали и была какая-то реакция.
Фидбэк, да.
А с другой стороны, как для человека более или менее причастного к индустрии, я понимаю, что это очень, ну, такая штука, которую практически никогда нельзя брать в расчет, потому что, заебёшься. Особенно если ты снимаешь кино, да, для огромного количества зрителей, к тебе придут с огромным количеством, блядь, идей и всякой хуйни. Ну, то есть, начиная с того, что продюсеры и студии, им приходится контролировать режиссера всегда с его охуительными идеями. А режиссер, я напоминаю, это все-таки наемный человек всегда со своим видением. И всегда очень большая проблема, что режиссер, когда приходит, он достаточно большое количество переделывает от изначального сценария, идеи и всего прочего, привнося свои какие-то как пиздатые идеи, так и сумасшедшие иногда. И очень важно
тормознуть,
со стороны, да, продюсера всегда вот, да, выдерживать грань, позволять ему что-то, а что-то где-то не то, что не позволять, а тормозить его и говорить: хорош, братан, как бы есть бюджет, есть сроки и так далее, есть оригинальная идея, в конце концов. Потому что иначе «Властелин колец» может стать вместо драмы комедии и так далее. Что думаете, пацаны? Согласны вообще с поведением создателей?
Узнали?
Создатели фильма, естественно. Мы сейчас не про «Пантеон богов» говорим.
Хотя кто знает.
Есть у меня пару вопросов к Посейдону.
У меня к Дионису, честно. Где он ходит?
Да, я думаю, что здесь нужно в первую очередь понимать контекст, как мне кажется, потому что фанбаза Sega Mega Drive 2, она не прощает ошибок. Она все помнит, и она ничего не забывает. В этом плане, если мы возьмем любой, допустим, художественный, неважно, документальный, насколько это возможно в рамках реалий, фильм про Иисуса Христа, «Страсть Христовая», мюзикл Эндрю Ллойд Вебера «Иисус Христос. Суперзвезда». Ну, я уверен, что на те моменты их выхода находились люди, которые были не согласны в целом с отображением и реальностью отображения. Я сейчас ненарочно сравниваю Христа с Соником. Просто первое, что в голову пришло. В плане...
Они оба могли бегать по воде.
Бегать по воде, да. В этом плане, да, заставляет задуматься.
Я надеюсь, это не спойлер. Ну, типа, история не похожа.
Иисуса?
Иисус не бегает за монетками.
Иисус в конце рестницы, короче. Такая тема.
Там картридж зажало, заживало, и, в общем, через 3 дня только респаун вышел.
Нужно спиртом притереть.
Да-да-да, продувать постоянно перед тем, как вставлять, да. Если вы понимаете, о чем я. Но суть в том, что здесь важен контекст, насколько мне кажется. Любой другой фильм про любого фактически другого персонажа, вымышленного или невымышленного, можно положить хуй, в принципе, на аудиторию. Что, собственно, и делается на постоянной основе. Можете вспомнить любой фильм. Вот любой, который вы не вспомните, вокруг него были срачи. Чуть пошумнее, чуть поменьше, неважно там. Фанаты Толкина, фанаты там Матильды, фанаты неважно кого. Вокруг всего происходит срачи. Просто там персонажи, которые либо не ебут вообще никого, либо ебут настолько всех, что всем становится похуй. Ну вот это ебет моего соседа сверху, поэтому я могу не напрягаться. А фанбаза Соника, фанбаза Саника, это довольно ебанутые, как мне кажется, люди возраста 30-40 лет, которые действительно не прощают ошибок, до сих пор имеют постеры на стенах с Аврил Лавин и Дэв Хэвеном.
Со старой Аврил Лавин или уже подмененной?
С подмененной.
Со старой, конечно. С банкетной версией Аврил Лавин. Если вы понимаете, о чем я. И поэтому было бы наивно, обращаясь к главной твоей финансовой аудитории, которая готова гипотетически заплатить денег, положить на нее хуй. Я представляю это так, но это специфика именно данного конкретного персонажа. Фанатов Sega Mega Drive 2 не очень много, и вы их всех, наверное, знаете по именам, поэтому было бы наивно подводить их.
Мне знаете, что еще интересно? Почему наши прокатчики, которые очень любят, знаете, переделывать оригинальные названия, да, адаптировать.
Фантазии, да, подходит.
Почему они не назвали фильм «Санек»?
Сашок, это продолжение «Дальнобойщиков».
Не Соник, а Санек. Был бы охуенно. Ёжик Санек.
Ёжик Санек такой. Бухает в мытищах. Блюет монетками.
Синий, причем он синий.
И он синий постоянно, да. Довольно реалистично.
Мне история-то интересна тем, что, смотрите, мы сейчас живем в такое время, когда человек, да, создатель персонажа, который там, ну, если уже на этапе постпродакшн, да, все это находится, он может просто сказать, типа, да ладно, херня, ребят, вам не нравится, я просто заменю его, типа, ну, мы перерисуем, и как бы художественное, не то чтобы художественное, и для этого как бы усилий сильно не нужно много прикладывать, не нужно переснимать там этого же ребенка, выдергивать из школы, как помните, было в... Есть прекрасный пример, антипример, когда снимали «Лигу справедливости», и, в общем, через какое-то время поняли, что нужно будет несколько сцен доснять, а человек, который играл Супермена, Генри Кевилл, в этот момент был занят на съемках «Миссии невыполнимы». И его персонаж там носил усы.
Да, который там, нельзя было... Я тебя поправлю, там с самого начала была эта хуйня. То есть это даже не на досъеме было, а он вообще всегда с усами снимался. Потому что они снимали параллельно, и по контракту со студией, которая снимала «Миссию невыполнима», он не имел права их сбривать.
Соответственно, ребята просто на постпродакшене сделали, подстерли ему усы, и выглядит это, конечно, примерно как если бы я, например, попытался бы что-нибудь там поднахерачить в видео, вот в видеоредакторе, то есть выглядит это так же убого. И прикольно. Вот мне интересно, как уже отснятый материал готовый, да, вот как можно будет поменять персонажа. Представьте, например, как если бы Джордж, не знаю, ну Джордж Лукас, например, показал бы ограниченному кругу людей, например, «Звездные войны», там первый эпизод, и ему сказали: ну, прикольно получилось, но я бы, конечно, ну, отвратительно выглядит Дарт Вейдер, давай его типа в розовый покрасим. Ну вот, и что было бы тогда? То тогда, соответственно, нужно было бы либо вручную это все красить, либо, не знаю, там, звать новых людей, там, как-то что-то переснимать, какие-то дополнительные деньги. Понятно, что здесь тоже имеется в виду, что какой-то бюджет будет потрачен на это. Но мне забавляет. Ну, и мне кажется, что это интересно, когда можно просто взять, типа, и на постпродакшене просто поменять персонажа. Ну, интересно, что получится.
Но если речь идет действительно именно о глазах Соника, это реально очень сложно. Я могу вам сказать, то есть это, ну, то есть есть готовая модель персонажа, да, почему они согласились поменять, то есть сейчас, например, можно, ну, то есть вот эти все волосы и все прочее, это все ебаные текстуры, то есть изменить, например, цвет Соника вообще бы нихуя не стоило, это заняло бы, ну, очень небольшое количество времени, но глаза — это отдельная анимация, и, по сути, изменить их, ну, гораздо сложнее, чем вот просто, да. Получается. Тебе придется перерисовывать и пересчитывать полностью всего персонажа, не вот эту текстуру, да, на него наложенную. Что касается твоего примера про Джорджа Лукаса, мне сразу представился максимально идеальный вариант, что если бы Джордж Лукас показал ограниченному кругу людей «Звездные войны», они бы сказали: ебать, ну и хуйня, и он бы никогда не стал выпускать это говно. Вот это, блядь, было бы охуенно просто.
Простите, но разве фанаты «Звездных войн» и так неограниченные?
Да, в принципе, можно их и так назвать — ограниченным кругом.
Ограниченной природой.
Причем именно кругом, потому что среднестатистический фанат «Звездных войн» он стремится к форме шара.
Как раз косплей Джорджа Лукаса.
Звездный масштаб, приобретает звездный масштаб.
Да, да.
Сфера, да.
Черная, ну вот, «Звезда смерти», вот это, Джабба Хатт.
Кстати, умер, грустная минутка, вчера или позавчера новость была, что умер герой, персонаж, который играл роль персонажа Чубаки.
Это не очень, я читал эту новость, и я, честно говоря, с нее смеялся, ну вот если даже говорить серьезно, да, умер актер, который играл Чубаки, блять, он нихуя не играл, ну серьезно,
он делал...
чувак ходил в костюме. Ну, типа, блядь, давайте скорбеть по чуваку, по негру огромному, который сидел в костюме Чужого. Но он нихуя не привнес, понимаешь?
Тебе, наверное, не было жалко карлика, который из R2-D2 лез и сидел, и который тоже умер.
Блядь, да, там карлик в ебаном пылесосе. Ну, типа, ты, Чубака — это такой персонаж, при всем уважении. Там не нужно актерской игры. Понимаешь, у него не настолько серьезная роль, чтобы как-то движениями, да. Ну, смотри, вот тебе другой пример. Там у него же даже нет голоса. Есть прекрасный фильм «Там, где чудища живут».
Да, Where the Wild Things Grow.
Где чудища тоже, в общем-то, достаточно кукольные, у них абсолютно примитивная мимика лица, да, но при этом озвучка. То есть главное чудище там озвучивает Гандальфини, и у него настолько вот этот добрейший, скрипучий его голос идеально подошел персонажу, что он вот просто с ним соотносится. В дубляже этого ты просто не увидишь, это ни одним дубляжом не передать. И это очень круто именно в плане актерской игры, потому что Гандальфини — это в первую очередь известен как суровый гангстер, да, и у него есть две вот буквально ебейшие роли. Это, собственно, озвучка вот этого главного монстра «Там, где чудища живут», и его роль в фильме «Мексиканец». Помните, mm-hmm. где он играл киллера-пидора?
Ну,
в смысле, гея, который стеснялся там мужика, короче, в баре там за жопу прихватить, все дела, но при этом валил людей. Вот. Вот это я называю реально актерским мастерством. Чувак, ну, типа, да, жалко чувака. Да, он как бы, как ни крути, более или менее вошел в историю, ну, так, сбоку, знаешь, очень.
Между капель, бочком, да.
Но вот называть его, ну, игру актерской я бы, наверное, не стал. Потому что это все-таки из актерства здесь только, знаешь, вот это вот страдание актерское в том плане, что ему пришлось очень долгое время ходить в этом огромном шерстяном костюме. Я уверен, что сильно потеть, пердеть, там, нюхать, собственно, пердеж.
Ну, слушай, Саша Петров с тобой бы не согласился.
Саша Петров любит нюхать игры. Собственный пердеж.
В плане актерской игры и нюхания пердежа, да.
Ну, у него, да, у него выражение лица всегда такое, как
Чубакки,
будто он нюхает пердеж.
Нюхает пердеж Чубакки, да.
Слушайте, ну, с другой стороны, вот чего, как человеку, который играл Чубакку, ему же, например, ну, это знает только крайне, опять же, мало народу. То есть можно, в принципе, ну, в баре, вот если ты знакомишься там, например, с женщиной, она говорит, а что ты делаешь?
Например.
Да. Ты говоришь, ну, вот я Чубакку играю в «Звездных войнах». Она скажет, да ладно, да ты гонишь.
Да ты хонишь. А что ты в Киеве делаешь?
Один тут отдыхаешь.
Здесь тоже нужна Чубакка, потому что в Киеве всегда есть потребность в Чубакке.
Комик заебал, Чубакку хотим.
Я так скажу, Чубакка нужен был только для того, чтобы у Пушистика была аватарка.
Согласна.
Узнали. В принципе, вот тебя узнают, ну, только те люди, которые видят тебя без маски. Как-то, ну, даже если ты, например, играл какого-нибудь Фредди Крюгера или этого, как его, еще второй такой был, который иголочками истыканный. Исполнитель желания или там как-то вот это вот.
Нет, нет.
Восставший из ада.
Да. Восставший, ну, то есть тебя все равно узнают люди. Тебя так, если приглядеться без грима, ну, нормально, узнают. Ну, какие-нибудь там совсем пизданутые фанаты. А вот если ты Чубакка, ну, ты просто... То есть, либо ты в жизни продолжаешь отыгрывать, как есть, да, у нас хороший пример Никиты Джигурда, который стремится, ну, из себя вырастить Чубакку в естественной среде. Либо ты становишься Джигурдой, либо ты, ну, типа, просто всю жизнь ходишь и всем втираешь, что ты играл Чубакку. И говоришь, не-не-не, у нас тут в Лос-Анджелесе каждый третий играл Чубакку, такой здоровый мужик.
Давай. Потому что в Лос-Анджелесе каждый третий армянин.
Такой же мохнатый. Это никакого грима не было.
Да, ты правильно говоришь, я представляю, если он в баре говорит тёлке, типа, я играл Чубакку, он такой, а, да-да, помню этот фильм, где моя тачка, Чубак, да?
Это из Гарри Поттера, да?
Ну, поэтому это на самом деле, видимо, работает не только у меня, потому что новость-то не сказать, что прям сильный резонанс вызвала.
Возможно, ну, просто промелькнула.
Возможно, да, там в комментариях к следующему подкасту у Гриши Пророка будет панихида, как помните, как в великом видео «Похороны кота по-христиански».
Похороны Чубакки по-христиански.
Вот, возможно, даже... Понимаешь, это же вот, ну вот умер, да, этот актер, и даже российские гики, они не понимают, куда нести цветы, к какому консульству.
Империи,
какой стене?
Да.
На всякий случай понесут к стене Цоя, я думаю.
Профилактически, опять же.
Может быть, к этому мир кожи и меха в Соколе.
Нет, ну, возвращаясь к стене Цоя, здесь можно, в принципе, элегантно перескочить на следующую тему про любителей хип-хапа.
Да.
Это
да.
Московская повесточка такая.
Что случилось? Значит, на майских праздниках проходил фестиваль молодежного хип-хопа, назовем это так. Где выступали, в общем, Федуки.
Прочая и... петушня.
Я просто не знаю больше имен, если честно.
Какие-то Федуки.
Какие-то, да.
Группа Федуки.
Вива, да.
Русский народ. И туда пришли молодые люди, я так понимаю, типа 12+.
Ну, в лучшем случае, да.
Это рост, естественно. И что-то там случилось с тем, что они долго стояли в очереди. В какой-то момент, видимо, не хватило всем места и перестали пускать. Люди начали бунтовать. Значит, кто-то там пару человек кинули камнями, а потом Росгвардия всех отпиздила.
И это палками. Большое событие в интернете.
На самом деле, большое, да, событие, потому что до этого школьников пиздили только на митингах Навального.
Да, у них был свой отстойник.
А тут, да. В общем-то, такое, ну, мероприятие, все дела. Я видел видосы, как пиздят школьников Росгвардии, и больше всего в этих видео меня ужаснуло то, что, кроме шуток, Росгвардию не учат бить людей дубинками.
Да, это печально.
Это очень плохо, проблема. Потому что, согласен. Когда ты бьешь не умеючи, ты реально...
Тратишь
это
просто
очень,
силы.
Это травматично. Да. Ты можешь нанести очень серьезные травмы. Профессиональные, да, там бойцы ОМОНа, ну вот им профессионалы. Я сейчас говорю, в общем, не обязательно про российские ОМОНы. В принципе, как это все работает. Их обучают бить именно куда? Дубинками так, да, как ударить тебя, чтобы тебе ничего не сломать, чтобы тебя не убить, но чтобы тебя просто лишить возможности двигаться, да, и то есть там это вот там удар с задней стороны колен там, mm-hmm. и так далее, чтобы ты, в общем-то, упал и полежал. Не смог кидать там коктейль Молотова, да, там не смог прыгнуть ножом полицейского,
ну, да,
и так далее.
Делать.
Вот, а то, как пиздили их они, это, ну, или там тупо ткнуть дубинкой тебе в дыхалку, и все, и ты на 10 минут болеешь, просто сядешь, да. И будешь сидеть. А эти ребята из Росгвардии пиздили так, как, ну, в общем, вот, дай дурачку дубинку и скажи, иди пизди вон того чувака, тебе ничего не будет. И он начинает пиздить, и это выглядит очень жестко. Ну, то есть, это реально очень хуево. Что вообще думаете по этому поводу? Понятно, что мы давно ждали, когда уже
начнут.
Когда начнут, да.
По всей стране началось.
Я бы на всех концертах всех пиздил.
Ну да, это просто профилактика.
Ну, я как человек,
старый закалки, да.
Который начал ходить на концерты в 90-х, для меня концерт без пиздилов с кем-нибудь.
Это просто трата времени какая-то.
Скины там, блядь, не знаю.
Горбушка знаменитая, опять же, можем вспомнить какие-то
кейсы. Не пиздился на концерте, считай, не был.
Ну да, это не зачет тебе как похожденца, попаданца, скажем так. Но я вот с позволения начну, и мне кажется, что ситуация-то в целом высосана из пальца. Потому что, ну, камон, кого это ебет? Менты? Ну, даже не менты, да, вот эти вот росгвардейцы, которые в иерархии силовых структур находятся, то есть на самом дне, ниже ментов. При всем уважении, конечно. Запиздили там десяток школьников. Ну... И те удовольствия получили, и эти получили истории, которые они могут потом одноклассницам рассказывать. Вау, я там такой-то, такой-то, и те. То есть тоже, в принципе, получили удовольствие, потому что люди там, я думаю, разные в Росгвардии, я имею в виду. И, скажем так, большие гуманисты туда не идут служить. В этом плане я не вижу вообще какого-либо кейса в этой истории. Там пишут, что там вот жестокое обращение. С другой стороны, там пишут, вот они кидали камни там в сотрудников правоохранительных органов. Но у нас есть там Вулкан-2 план, условно говоря, называющийся пересечение массовых беспорядков. Формально право у них было просто положить всех, а потом уже на этапе следствия, до следствия, смотреть камеры и выпускать просто тех, кто не кидал. Юридически это возможно. То есть никому это не было запрещено. У нас же, я бывал, иногда попадал в Берлине на первомайские демонстрации. Например, на какие-то праздничные большие события, где левые, антифа, прочее-прочее встречаются. У них это добрая, большая городская традиция. Несколько раз в год они махаются с ментами, кидают в них камни, кидают в них там какую-то хуйню, те их водометами, те их пиздят дубинками нещадно, забирают несколько в мусорню, день держат, расходятся, все рады, все довольны. Это добрая европейская традиция.
Ну, типа, да, в 9 часов ты пиздишься с ментами, а к 5 ты уже дома.
Конец дня, да, все,
но
мне
это,
не
смотри,
надо.
Это же история о том, что там люди к этому готовы, и они пиздят. Я как раз говорил о том, что непрофессионализм Росгвардии заключается не только в неумении пиздить дубинкой, но и в том, что они по итогу пиздят не тех, кто кидал камни.
Есть такое, да, конечно.
И как бы вопросов бы не было, если я кидаю камень.
Ты должен быть готов
я это делаю, обратно. Да, сознательно. Я знаю, что дальше может последовать догонялки или махач, и как бы я к этому готов. Но когда кто-то там в 2 метрах я стою там, посасываю кока-колу и наблюдаю, как какой-то чувак кидает камень,
да.
Потом вижу, как в его сторону бегут там, не знаю, росгвардейцы. Да, он сматывается, они подбегают и начинают пиздить меня. Нахуй мне это надо, блять?
Справедливо, но мы растем, я думаю, это тоже, мы к Европе, в принципе-то, движемся в этом плане. И вот Питер, 1 мая, да, вот эта вся история, это классическая европейская традиция выходного дня. Это у людей такой формат развлечений.
Формат шашлыков.
Формат таких шашлыков.
Ну, можно и так сказать.
Для молодежи. То есть шашлыки для тех, у кого нет дачи. Ну, помахаться, типа, раз в неделю.
Контактный массаж для тех, кто уже поел.
Шашлыки все равно заканчиваются дракой, в принципе.
Да, да, без разницы. То есть здесь минуя проблему вот с этими старческими шашлыками. Все то же самое. Какой-то развивать из этого трои отпиздить школьников. Да, безумно плохо. Школьники какие-то кидали там какую-то непонятную по видео, нихуя непонятную хуйню в ментов. Тоже не очень хорошо, наверное, кидаться в ментов всякой хуйней. Нужно ожидать какой-то фидбэк. Кого-то зацепили, кто не виновен. Мы растем, я думаю, со временем опыт появится и будут пиздить тех, кто будет кидать в ментов какую-то хуйню. И все. Просто это нужно повзрослеть в плане опыта.
То есть нужно продолжать кидать ментовку и хуйню, чтобы...
Не, ментов лучше не кидать.
Мотивировать ничего. Их расти.
Это не очень хорошо. Но если складывается такая ситуация, не надо удивляться, что тебе могут прилететь дубинкой в ответ.
С другой стороны, ну, нам не нужно... Не нужно питать иллюзии по поводу вообще такого коллективного интеллекта любителей фидуков.
О, это
с этой точки зрения я, ну, я, например, не то что я не хотел бы сейчас пропагандировать там насилие, но с другой стороны мне понятно, почему под раздачу попали фанаты репа, потому что
они этого дохуя давно заслужили.
Да, и ну как бы реп это не только вот у нас сейчас есть такой, знаете, как бы смысловые там тенденции, вот. Реп так-то был, ну, довольно маргинальной всегда культурой, ну, в какой-то момент, да, и, в общем, в основе репа всегда лежит борьба, и пусть ребята не забывают об этом, что реп это не лакшери и, там, дорогие кроссовки и там, плачущие женщины на твоих коленях, а вообще-то реп это получить пиздюлей от мента.
Ну, слушай, мы же говорим не про реп, мы говорим про Федука, и его фанаты это дети, натуральные дети.
Ну, дети, которые умеют брать в руки камни и кидать их в известном вот направлении.
Их поэтому там было-то пара человек. Потому что я больше чем уверен, что 99% фанатов Федука — это дети, которые не, вообще... Не
брали в руки тяжелее айфона ничего, да?
Да. А кинуть айфон, ну, как бы не позволяет.
Родители, да, за рука, конечно.
Ну, как бы, не знаю. А вот Росгвардия, вот вы знаете, пацаны, это вообще, ну, кто? Кто эти люди? Росгвардейцы.
Это подросшие фанаты Федука, мне кажется.
И старшей школы.
Да, да.
Ну, тогда...
Такие, которые помнят первый альбом.
Которые назовут хотя бы 10 песен.
Да. Я вам, хотите, расскажу охуительную историю о том, как были времена, когда люди не умели с этим справляться. Одно из самых моих ярких впечатлений в моей жизни, это было в 2006 году, если я не ошибаюсь. Я тогда учился, я уже каялся в этом грехе, что я... врывался в высшее образование на годик. Да. Вот. Я учился тогда в славном городе Оренбурге, и очень недалеко, буквально там в 6-7 часах езды на поезде, находился прекрасный город Самара и находится до сих пор. Я тогда был еще большим говнарем, чем сейчас. И, значит, в городе Самара была огромная компания, которая занималась поставкой звукового оборудования на концерты и на прочую хуйню. Я так понял, она была какой-то дико крупной и поставляла это все по всей центральной России.
Молодцы, да.
И у них был юбилей, что-то типа 15 лет компании, и они под этот юбилей устроили open air в центре Самары, бесплатный вход и все дела, и привезли туда, блядь, группу Soulfly. Группа Soulfly, чтобы вы понимали, это сайт-проект бывшего вокалиста группы Сепультура Макса Кавалера. Есть такая группа Сепультура, Олды помнят.
Это академическая музыка.
Да, да, это одни из самых столпов тоже трэш-металла. Группа из Бразилии, при этом, в общем-то, двух братьев вокалисты и барабанщика группы зовут Максим и Игорь. Максим и Игорь Кавалера.
Ну, самарские ребята.
Да, причем у Макса Кавалера жена, насколько я знаю, из Омска. И он очень часто бывает в России, потому что у него теща в Омске живет.
Жиза, да.
Вот, и, естественно, они анонсировали... Видимо, группа где-то была вот в Европе на гастролях. Это был 2006 год, когда Soulfly, ну, даже трудно было привезти в Москву. И это было бы большой концерт.
Но легко...
Тут ребята везут их в Самару.
Легко в Самару, да.
И делают это еще бесплатно, в общем. И туда просто съезжается, помимо того, что у нас там толпа поехала с Оренбурга, там, в общем, со всего Урала, со всей центральной России приехало такое количество человек, что просто пиздец. Самарские менты не были готовы вообще к подобного рода мероприятиям. Это было заметно сразу, потому что, например, в 3 метрах от сцены они поставили заграждение, такие вот двухметровые заборы, знаешь, вот с этими вертикальными перилами, но как обычно делают нормально, да, на open air. это метровые ограждение, метровые, да, ограждения.
Да.
В, они,
сцепка они, идет.
Они ввернуты в асфальт. Угу. Чтобы их нельзя было сдвинуть или что. Плюс но при периметр. Этом и по периметру стоит охрана, да. Если кому-то плохо или что, его можно или кто-то хуйню творит, его можно вытащить через это ограждение, угу, спокойно. Угу. Эти же поставили двухметровые. Причем, то есть это высоту не два, ну где-то 1.70 м, 1.80 м, наверное. Ну, выше уже головы. В длину это 1.02 м, и они их просто сварили между собой. И нихуя не ввертели в асфальт.
Гимли.
А мы приехали, в общем-то, в Самару рано утром, поперли сразу на эту площадь, затарились пивом, и так оказалось, что к моменту концерта начала мы прям были в первых рядах. То есть вот прям я держался за это ограждение.
Фан-база.
И по периметру стояли обычные менты по одному человеку на каждое вот такое ограждение. Нужно понимать, что такое, блядь, Soulfly, пацаны. И почему вообще туда поехали, потому что, ну, Sepultura мы не застали в силу возраста, да, а мы прекрасно знали, что это единственный шанс увидеть Макса Кавалеру. Мы знали, что будет, что и Soulfly угарная группа, что и песни Sepultura будут. А Sepultura, я напомню, как бразильская группа, у них там были достаточно такие революционные метал, трэш-метал баллады, назовем это так. И, в общем-то, в момент, когда выходит уже Soulfly, я оборачиваюсь назад и понимаю, что на площади собралось порядка 10 тысяч человек.
Для 2006 года это полный пиздец. 10 раз больше, чем обычно может собрать.
И если там был до этого разогрев, все было нормально, то как только выходит Кавалера и просто первый рефак въебывает. Я держать, да, вся эта толпа двигает вперед, и я хочу и не хочу, вместе с ограждением начинаю на метр просто вперед отъезжать. Это происходит на глазах у ментов, которые дежурят, и я вижу в их глазах все более нарастающий испуг, потому что они просто не понимали, что делать. В какой-то момент эта движуха уже началась такая, что подъехал, через полчаса подъехали военные, которые
войска
распределились по этому ограждению, да, перед сценой, и было примерно по 4-5 человек вот на этот двухметровый каждый кусок. Из-за того, что сзади давили, куча народу, там особо, ну, как бы дрищи могли между этих перил пролезть. Угу. И их вытаскивали, потому что кто-то не сильно мог держать за перила и хрень придавливал. Но было видно, что люди, что менты и военные боятся, они не понимали, что им делать. И из-за этих непоняток они начали пиздить людей, в том числе и меня, которые держались за это ограждение, пиздить по рукам дубинкой.
Ну, превентивно, да.
Потому что они почему-то думали, что это я двигаю, блядь, специально. И если до этого еще все было нормально, то вот этот вот, а когда фоном у тебя играет Soulfly, который уже там начинается сепультурский песня, там Chaos AD, Tanks on the Streets, Disorder Police.
Хаос начинается.
Да, и люди, ну, они получают абсолютно нормальную реакцию. А нужно понимать, кто приходит, блядь, на концерты Soulfly. Там не только школьники и дрищи, там и огромные, блядь, такие трэш-металюги, да, которые, когда им пиздят по рукам, они видят, что расстояние между прутьями в этом ограждении, знаешь, там порядка далеко, 10, да, сантиметров, и, в общем-то, нога пролазит, и можно въебать мусор. И начинает пиздить в ответ. И, естественно, не просто пиздить, а в ответ летят бутылки и все прочее. И я такого страха в глазах ментов и военных не видел никогда в своей жизни. У них была паника. Они не понимали, что им делать, и они дико обосрались. И закончилось все только тогда, когда организаторы вместе с Максом Кавалерой остановили концерт и попросили со сцены всех успокоиться под угрозой того, что концерт остановят. Ну, в общем, это было на грани. Я до сих пор вспоминаю с удовольствием, потому что я тогда видел максимально заряженных людей, заряженных ненавистью и правильным саундтреком, и именно ненавистью правильной, потому что все вели себя идеально. То есть от такого концерта все боятся же какого-то, ну хаос, вот этот старый, конечно, страх, знаешь, перед металюгами и всем прочим. А все, что мы хотели, это вот увидеть, блядь, концерт Макса Кавалеры. И когда нам начали мешать его смотреть, из какого-то хуя нас начали пиздить дубинками, это было очень обидно, пиздец.
На каждую силу действия есть свое противодействие.
И ответ был такой, что ребята очень быстро смекнули, что им вообще пиздец не справиться, что это сейчас еще забор. Дошло до того, кроме шуток, что вот эти двухметровые куски этого забора сваренные сваркой снизу и сверху между собой, люди их рвали. Прикинь, какая
нормально,
это мощь.
Да, нормально. Но это хаос, это неконтролируемая история. Ты не знаешь...
Ну... понимаешь, я больше чем уверен, что никто бы... Ну, то есть не было задачи гасить ментов, да? Там вот эти пинки и бутылки в них прилетали ровно в ответ на их движение дубинкой. То есть дальше я пнул мента, он отлетел, и мне дальше на него похуй.
Я думаю, за 10 лет, вот в плане этой ситуации с лужниками, сценарий точно такой же. Но ничего не поменялось.
Короче, это просто, не знаю, может быть, совет фанатам Федука, как надо действовать.
Послушайте Сепультуру.
Нужно реагировать.
Ребят, послушайте Сепультуру, классику.
Нормальный саунд.
Refuse Resist.
Cannibal Corpse, если хотите.
Все эти, как сказать, исполнители, с позволения сказать, модные, современные, они же ведь и на сцене ведут себя, ну, как бы, не очень уверенно, в смысле. Ну, что они скажут?
Петуши.
Они же не могут сказать ментам, хватит пиздить детей. Они не скажут такого. Они скажут, ну, ребята, давайте, там, может быть, пожалуйста, без этого, там, что-то, ну, короче. Да. Ну, вот и дальше начнет чвякать.
Пробубнят, хуякать. Конечно.
Да, и тут надо просто, как бы, выбирать, на что вы идете. Если ваш кумир ведет себя как чмо, то, может быть, пора его прекращать его слушать. И слушать нормальное музло, там, не знаю, вот Константин Кинчев. Это просто такой пример. Никогда вас не бросит.
Славян, да.
Нажрется, пизданется.
Сам, да, все за вас сделает. Причем, ну, то есть, люди уважают свою аудиторию.
Он первым голым полетит туда, знаете, огребать.
Конечно, и ему же первым прилетит.
Ты знаешь, ты правильно говоришь, я, наверное, поддержу, потому что проблема даже не в том, как они скажут. Проблема в том, что современные исполнители и почему-то вот, да, популярные российские исполнители, они не хотят нести ответственность за своих слушателей. В этом проблема. Они не готовы их... Ну, то есть, когда ты становишься популярным исполнителем, хочешь ты этого или нет, это, естественно, всех в плане популярности всегда пугает. Но у тебя организовывается огромная фан-база вокруг тебя, и ты начинаешь за нее нести ответственность. Нет такого, что ты не хочешь и не будешь этого делать.
Потому
ты
что
обязан
ты влияешь
это делать,
на них. Конечно.
Если ты не хочешь, чтобы какой-нибудь чувак тебя, как Джона Леннона, ебнул у отеля,
у подъезда, да,
то нужно разговаривать с ними, иметь какой-то контакт со своей фан-базой и хотя бы в минимальных каких-то вещах ее контролировать.
Вот да? Что интересно, продолжаю эту же мысль. Я видел, не помню, где-то в телеге комментарий, по-моему, только Басты или какого-то, ну, какого-то такого хуя. По
только
поводу...
только это... Баста?
Только это Баст.
Толик, Анатолий Баста.
Анатолий Многоточки Баста.
Анатолий Многоточие.
Новый виртуал, да. Только, в общем, одного какого-то хуя по поводу всей этой ситуации. Насколько я понимаю, это был фестиваль, и там было достаточное количество исполнителей, которые могли так или иначе обозначить свою позицию вокруг этого. Я видел, и то случайно совершенно, один комментарий одного какого-то хуя. Все. Ну, вот вопрос об ответственности за свою
правильно.
Аудиторию.
Это важно, потому что на концерте условного Федука я, будучи там 13-летним школьником, я буду кидаться в ментов, да, и бурагозить, потому что я хочу, чтобы он это увидел.
Обратил внимание, конечно.
Обратил на меня внимание. А если он еще до этого или увидя это скажет мне, что типа, братан, ты пришел на концерт, наслаждайся концертом, не занимайся
хуйней. Хуйней, да, конечно.
Если он это сделает, все, ну, в общем-то, будет работать совершенно по-другому. Давайте перейдем, наверное, к главному. Теме входящей недели.
Как бы, шашлыки. Рецепты шашлыков.
Практически.
Там Сталик, и у нас тоже Сталик.
Дианон Сталин ГУЛАГа.
Дианон Сталика.
Сталика. Ханкишуева, наконец-то.
Саник и Сталик.
Два фильма, да.
Итак, что случилось? Олды знают. Ньюфаги знают только телеграм-канал, я так понимаю, который называется Сталин ГУЛАГ. Это такой истеричный аккаунт, изначально в Твиттере, а потом и в Телеге, который, значит, пишет новости в очень характерном вот одинаковом формате. То есть берется, значит, скелет новости, выглядит он обычно так. Там, в Брюсселе вырастили капусту, а ты сиди в своем Воронеже за 30 рублей в месяц. И так подается каждая новость. То есть реально, мы сегодня говорили с Ильей, и я говорил, что можно написать скрипт, очень mm-hmm. простой, который будет подтягивать просто заголовок какой-то новости из Европы или Штатов хороший, знаешь, типа там Илон Маск успешно запустил Falcon 9. Mm-hmm. А ты, и дальше генератор такой делает.
Новости из Омска, типа, да.
А ты...
Получай дальше пизделей от ментов.
Омске. Да, а ты на Федука. Ходи на Федука, в общем. Бейонсе выпустил новый альбом, а ты ходи на Федука. Ну, вот реально формат такой. И тут, значит... внезапно, сперва пару месяцев назад, появилось расследование на РБК, где якобы сдианонили автора этого канала и аккаунты, хотя дураку понятно, что там не один человек этим занимается.
И ни одна команда даже за все время существования.
Как-то это все затихло, а внезапно тут неделю назад появилась новость о том, что, значит, РБК тогда предполагаемого человека объявил, некого Санька из Махачкалы. Саника
из Махачкалы.
Все совпадает.
Ну да. Видимо, да, то есть это рекламная кампания Соника тоже такая.
Продолжается.
Вот, и тут, значит, якобы он у себя в канале, я так понимаю, написал о том, что к его родителям приходили с обыском полиция, якобы его искала. Через пару дней после этого, во-первых, Павел Дуров дает ему второму аккаунту, второму каналу в истории, в телеге, он дает галочку, первым был Яндекс. Нахуя непонятно, что это
за поддержка. Что это дает?
Ну, поддержка Дурова мы все знаем. Это кидать там 5000-тысячные купюры, давать галочки. Там,
либертарианцы. Вот
призывать
это
людей самолете.
Да, ну вообще, так вот, ну просто, опять же, если говорить про тенденции, например, в Твиттере синяя галочка означает, что твое мнение никого не ебет.
Верифицировано,
официально,
да. Официально никого не ебет. Возможно, в телеге такая же схема, да.
Вот. И вышло интервью на BBC, где, в общем-то, появился некий такой вот Санек из Махачкалы в инвалидном кресле, который заявил, что да, он, в общем-то, и есть автор этого
телеграм-канала
Сталинга. Да, автор-исполнитель.
И заказчик.
Ну, с исполнением там сложнее, исполнять ему не позволяет.
Так, я сейчас встану и выйду отсюда.
Все, бахвалишься, да?
Вот. И это все выглядит как ебаная клоунада, потому что я писал об этом в канале. Ну, мы, да, олды помнят.
Сталин-ГУЛАГ или
Твиттера, да, что Сталин-ГУЛАГ это в первую очередь же многолетний уже давности аккаунт в Твиттере, который в какой-то момент, где-то в 2016 году, если я не ошибаюсь, быстро переобулся, был продан.
В 2014 сначала. И потом еще раз в 16-м.
Изначально он же, наоборот,
он
типа,
был
такой ватный
да,
аккаунт,
да,
который хуесосил хохлов там и так далее, топил, значит, за Россиюшку. Потом внезапно риторика сменилась, на это все, естественно, обратили внимание, и выяснилось, я уже не помню кем и как, но, в общем-то, достаточно достоверно, вплоть до того, что была даже сумма названа продажи.
Но в Тажиорнере было расследование еще в 16-м, по-моему, если я не ошибаюсь.
Вот, и, ну, то есть уже тогда, а сейчас, тем более в этих масштабах, понятно, что там стоит не один человек за этим каналом.
Да, даже думаю,
и все это выглядит как, ну, как будто вот выкатили какого-то дурачка, реально.
Выкатили. Хорошее слово.
Уважение к Сане, да. И это же, ну, по-настоящему смешно. И больше того, нет никаких доказательств, что были обыски. Хотя даже когда обыски, знаешь, там проводят у какой-нибудь там ФБК, у Навального дома или еще у кого-то.
Да даже у ноунеймов. Все равно даже у ноунеймов, пресс-релиз.
Да. Если есть информация о том, что, ну, они заявляют о том, что были обыски, любой журналист обращается в полицию, и они подтверждают, что да, обыски были.
Конечно.
Потому что такого?
Ну, следственные действия, конечно.
В этом же случае никакой подтверждающей информации нет.
Единственный источник информации об обысках – это человек, которого обычно обыскивали. Да, но, да. Ребят, при всем уважении, могут возникнуть вопросы.
И вот это, конечно... Вот,
так а что там искали-то? Запасные колеса?
Как у велосипеда маленькие такие.
Просто да, в этом же и смех, что типа, это же насколько нужно быть ироничным или дебилом, чтобы выкатить вот так на свет именно инвалида. Ну, единственный какой-то дурацкий, но логичный расчет в голове, который был у этих людей, типа,
ну, его не будут
с инвалида высосить. Меньше спрос.
Да.
С другой стороны, блядь, зная, как устраивают спрос в России, чувак, ты выкатил инвалида, его сейчас могут за неуважение к гимну просто посадить, потому что он не встает, когда гимн звучит. И ты заебешься обеспечить.
Слушайте, ну для меня вся эта история, она прям, знаете, ну, таким, я даже немножечко патриотические чувства испытал насчет того, что представляете, какие возможности у нас там открывают. Ну, потому что, да, всегда есть какая-то там глубина этого канала. Там, ну, вот когда было интервью, сделали там с ним, мама его рассказала, чем он занимается, он там трейдер. Ну, то есть, реально страна возможностей. У нас там инвалид сидит, зарабатывает какие-то огромные деньги на трейдинге.
Махачкале.
и на канале своем телеграме.
Возможно, это все просто реклама Форекса.
Да.
Да, 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 после их запрета.
Даже такой мудила, как Сталин ГУЛАГ, может, типа, зарабатывать себе, да, подняться в красивом костюмчике, выкатиться на инвалидной коляске. Знаете, в...
Для интервью BBC.
Да, в США там Стивен Хокинг еле-еле концы с концами сводил. А у нас тут Сталин ГУЛАГ прям шикует, типа, знаешь, живет в апартаментах. И...
Позитив такой.
Да, да, позитив.
Не, он, кстати, в интервью же говорит, что наоборот, ему это нихуя бабок вообще не приносит этот трейдинг. И это, опять же, ну, вопрос, это приводит нас к тому, что мы помним из того расследования, как ты говоришь, на T-Journal, да, что аккаунт Сталин ГУЛАГ был куплен за несколько тысяч долларов.
Причем я думаю, что это несколько тысяч долларов было в 2016 году. И мне кажется, опять же, это субъективное оценочное суждение, что он не раз перепродавался. Это просто медиа-актив, как газета, как радио, как любая медиа-хуйня. Они меняют владельцев. Это, ну...
А Санёк из Махачкалы просто тупо один из модераторов, знаешь. Который
нанят...
когда-то зарегистрировал это имя, наверное.
Да, да.
И его держат вот сейчас. Как...
Просто то, что у него симку, условно говоря.
Ну, то есть дворник такой.
Ну, зиц-председатель, да, абсолютнейший зиц-председатель, который мало имеет реальности. Ну, серьезно, ребят, BBC... Ну, как бы, BBC, ну, мы все понимаем, что это какая это структура, как она функционирует и для чего она функционирует.
Да пиздец, эти долбоебы, блядь, Джереми Клаксона уволили.
Начнем с того, ну, вся редакционная политика BBC не скрывается, и она, понятно, направлена на что.
Ну, и, то есть, я правильно понимаю, что там королева Елизавета II, или там, как его зовут, это Джей, кто сейчас председатель? Правительство в Великобритании. Тереза Мэй. Да, они там выписали ордер на, типа, давайте запускаем главное оружие.
Ордер на интервью.
С инвалидом,
да. То есть, там, к его мамке стучаться домой. У нас есть ордер на ваше интервью.
Именем королевы.
Может быть, это перепутали с обыском как раз эту процедуру, потому что она выглядела по интенсивности примерно так же.
Похоже, да.
Может, это передача обыска свидания.
На BBC.
Со Сталин ГУЛАГом было нормально.
Они купили права и начали сразу с инвалидом, да? Респект.
Да.
Не, если так, то я только уважаю британскую радиовещательную
вообще,
компанию.
Вообще,
британская радиовещательная компания велика.
Так его можно и в топ-гир теперь.
Бренд. На тачка на прокачку его можно.
Вместо Стига.
Ну, типа, если что-то пойдет не так, ну, как бы, никаких вопросов не будет.
Тем более, он все время в шлеме, и никто не знает, как он выглядит.
Как он выглядит, да, да.
По идее, да, по идее, ну, кстати, я сейчас вспомнил, отличный выпуск Топ Гира был в Санкт-Петербурге. Я помню просто очень, я не так давно его пересматривал, и у них была гонка на разных транспортных средствах по Санкт-Петербургу. Я очень хорошо помню момент, когда Джордж Хаммонд, по-моему, да, его зовут, он выбрал велосипед, как, ну, да, вообще, это был хороший выбор, но он просто тут же ёбнулся. С этого велосипеда у него попало колесо в трамвайный рельс.
Просто было уже после обеда.
По Рубинштейну поехал и не доехал. Хороший выпуск. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите, интересное. Потому что там они расчехляют катер на воздушной подушке, МЧСовский, и, ну, прикольно. В Санкт-Петербурге не часто увидишь такую историю. Часто, когда лед сходил, там, например, знаете, всегда есть рыбаки, которые уходят
с льдинами.
Да, уходят, типа, на залив, и вот весной, когда лед трескается, в этот раз было несколько случаев, когда там порядка 80 человек решили поехать на льдине. Стояли ногами,
а хуячили. Чего спасают, я не могу понять.
Че, поехавшие?
Да, пацаны. Ну и поехали в этот, поехали покататься по форматору, их там на типа, воздушной подушке доставать. Угу.
Ну не знаю, это вся история со Сталин ГУЛАГом очень дурно пахнет. И...
Помимо того, что она дурно пахнет, она же дико угарная в том плане, что с какого хуя вообще кого-то ебет анонимный телеграм-канал. Ну вот серьезно. Тем более, который... Ну, давайте будем...
Демшиза
такая. Будем честными, да. Он же абсолютно истеричный и неинтересный.
Ну да.
Кто его читает?
Контент такого канала, ну, не то чтобы... К нему, во-первых, очень быстро привыкаешь, а во-вторых, ты очень быстро от него устаешь. Ну, каким бы ты ни был. Я понимаю, что это достаточно модная история такая, особенно среди людей. Есть такой, знаете, такая прослойка людей, которые уезжают из России и начинают строить свою жизнь за рубежом. Есть такая... прослойка, которая вот любит, когда... Ну, любит читать плохие новости. Типа того, что...
Ну, слушай, для этого есть член-тач, условно говоря.
Как человек, который уезжал из России, несколько лет жил за рубежом, я тебе могу сказать, что я...
Абсолютно похер.
Не то, что похер подразумевает, да, твою некую эмоцию, типа, мне теперь поебать. Ты просто занят другими вещами, и у тебя нет времени на то, чтобы... Ну, то есть ты цепляешь какие-то, да, там, в интернете события, но не особо углубляешься. Поэтому у меня реально была хуйня, когда я вернулся в Россию. Я проебал огромный пласт культуры, например. Я проебал просто вот этот момент, когда появились LG и Face и все прочее. И когда я приехал сюда, и здесь об этом говорил каждый на тот момент, это был там 2017 год. Я не понимал вообще, блядь, о чем речь, нахуй. Какой-то сериал физрук, блядь, какой-то фейс, какой-то LG, что, блядь. Я реально впервые слышал эти названия и имена.
Не, ну ладно, я сталкивался с такими людьми, которые действительно... Ну, это как бы это такое внутреннее, знаете, внутреннее состояние, когда у тебя не очень хорошо получается в эмиграции, когда у тебя есть время на рефлексию, там, да, ты хочешь, чтобы везде было... Ну, ты везде видишь плохое. И хочешь видеть, чтобы там типа, у тебя здесь не получается, а в России, чтобы еще хуже. Вот. Угу.
Ну, ты все равно себя убеждаешь, что не зря уехал.
Да, да. Но это такая, конечно, это
совершенно
крысиная тема.
И
да.
Там еще, да.
Но тебе нужно себя убедить, что там еще хуже.
Да. Такие люди, например, ведут канал Abroad Underhood на русском языке. Вот. Ну, типа, они рассказывают, как все там...
Аккаунт, да.
Да, как везде там хорошо, не так, как в России. Но есть там даже в Твиттере есть такие персонажи, которые, ну, все еще ведут на русском языке.
Канадский сегмент.
Да,
Твиттер.
Что в Канаде, ну, да, в Канаде все лучше, даже гречка более гречишная. Вот.
Ну, они правы, знаешь почему?
Почему?
Потому что в Канаде офис Pornhub.
Он в Канаде, да?
Да.
Не в Америке?
Угу. Канада серая зона.
Во всех смыслах, да. А, кстати, по поводу Тамблера, вот мне лично интересно, как вы можете прокомментировать?
Пока никаких комментариев.
Не подтвердить, не опровергнуть? Понятно.
Значит, да, пацаны, да. Я бы ответил вам гифкой в Тамблере.
Но ее забанят.
Но пока что там такие запрещены.
Да, слушайте,
но... ловили эту фразу. Продолжаем.
Да, Тамблер такой, это такой подростковый уголок, да, вот знаете, как есть такие...
Уголок Канады, да.
В комнатах есть такие места, где спрятаны все самые важные подростковые секреты. Вот Тамблер — это такое место в интернете, где достаточно, ну, где реально люди переживают свои фантазии, делятся ими с, ну, да, с таким маленьким сообществом. Еще то же самое, вот я недавно смотрел большой репортаж. Так, ну, так вообще росла культура фури. Это... ну да, просто немножечко расскажу. Типа, фури — это люди, которые... Даже не знаю, как это без мата это все рассказывает.
Люди ли это,
да. Это ребята, которые...
Животные?
Да, любят переодеваться. Ну, в общем, любят воплощать свои сексуальные фантазии в животных, всяких костюмах, в меха, там... Ну, в общем, есть разные совершенно эти, и это всегда...
Чубакка. Заметьте, оно само как-то.
Да, вот за каждой безобидной картинкой, где человек в костюме собачки ходит, человек в костюме кошечки, существует огромное количество порно-сюжетов с этими
самыми персонажами.
И это вообще-то очень большой рынок, как казалось. Ну вот рынок иллюстраций. То есть люди там заказывают индивидуальные иллюстрации художникам за какие-то бешеные деньги. Типа, ну, то есть одна иллюстрация может стоить там от $200.
Один мой друг...
Не будем называть его имя.
Заказал иллюстрацию.
Спрашивает, как актрису зовут. Модель.
Найда или Лайка, как ее зовут?
Лесси.
Макс.
Слушай, ну, кстати, по поводу той комнаты, где все прячутся, я вам сейчас расскажу историю, и это выведет нас плавно на финал, в котором сегодня мы посоветуем кое-что нашим слушателям. Дело в том, что я когда был маленький, я уже не помню, как и это получилось, но мне было 7 или 8 лет, наверное. Я очень рано начал читать. Я научился читать в 3 года. И слава моим родителям и моим бабушкам с дедушками, у них у всех была очень большая библиотека, реально внушительная, огромная, которая до сих пор представляет определенную ценность, потому что у меня бабушка, например, была одна из тех первых людей, которые пользовались этими, помнишь, каталогами книг и который можно было заказать. И у нее тоже были прям такие коллекционные издания.
Подписные,
и
да.
То есть я, например, там «Властелин колец» читал специальное издание, которое было выпущено к столетию Толкина, где помимо самой книги были... Короче, там был, блядь, эльфийский алфавит, карты Средиземья и прочее.
Охуенно, хуйня. Это круто, да.
Вот, но тем не менее, когда мне было лет 7 или 8, ко мне в руки каким-то образом попала книга «Маркиза де Сада. Философия в будуаре».
Качественная литература, да.
Да, естественно, я быстро смекнул, что это за книга, как-то пытался ее прятать. Мама ее очень быстро нашла и прятала от меня. Я, естественно, знал, куда она прятала, поэтому просто брал ее из этого тайника, читал дальше и клал обратно. Штука была в чем? Там сценарий-то, конечно, сумасшедший в этой истории. И, в общем-то, книга сама строится как? Есть диалоговые сцены ебли, а между ними участники отдыхают, значит, от ебли и ведут
светские
беседы. Беседы конкретно в этой книге ведутся о Боге, о его значении, значит, в обществе и так далее. Причем, это, ну, напомню, там какой-то 16-й, да, по-моему, маркиз, 17-й век. В то время было не очень принято, но маркиз де Сад все диалоги сводят к тому, что, в общем-то, Бог не нужен, вся хуйня. Ну, такой, то есть, бытовой сатанизм.
Антихайп, кровь.
Антихайп, да. Вот, что, в общем-то, человек должен надеяться сам на себя, развивать самого себя, не уповать ни на кого бога и так далее. И эти идеи меня реально, ну, интересовали тогда. Единственное, что меня заинтересовало в этой книге, понятно, что мама-то боялась, что я вот эти плохие слова там, конечно, да, и сцены прочитаю. А я читал именно вот это. И до сих пор, насколько я помню, это было действительно интересно. И если вы хотите, почитайте. Называется «Философия в будуаре». Можете даже пропускать сцены Саити и читать им. То есть там по тексту, по формату текста вы сразу определите, где что. Книга не очень большая, прочитайте ее достаточно быстро.
То есть родители, я правильно понимаю, что родители немножечко страшились, что из тебя получится анонист, а получился просто безбожник?
Ты читал вообще «Де Сада»?
Нет, никогда не читал.
Ты прям представляешь, что он писал? Там не просто ебались, чувак. Я тебе вкратце опишу сценарий этого,
у нас 18,
этого романа.
Ну да.
Там, значит, история о том, как брат и сестра, которые периодически между собой ебутся. А сестра рассказывает брату о том, что познакомилась с молоденькой девушкой, которой вот-вот исполнится 18, и она очень жаждется обучиться, значит, всем...
Азам, да.
Азам и приемам, да, вот это многоборье.
Категория П.
Безбожно. Да.
Вот, они ее, значит, начинают обучают вообще всему, там, значит, стрейт, анал, да, там, и так далее, групповуха и все прочее. Заканчивается все тем, что мама этой, значит, девушки ее выпаливает, приходит туда, они ее пиздят, насилуют, вызывают садовника, у которого сифилис.
Бытовуха.
Заставляют этого садовника ее выебать и кончить ей внутрь, а потом зашивают ей вагину и анал.
Типичный вторник.
То есть такое, понимаешь, здесь проблема не в том, что я думаю,
да,
что родители не то что боятся, что я буду дрочить, они боятся, что я буду дрочить на это.
Ну да, теперь я понимаю,
что делали, да?
Как все время говорят, когда. Ну, вот это популярная история, типа, когда, если ты боишься преждевременной эякуляции, нужно подумать о чем-то плохом. Я всегда отвечаю, что я боюсь думать о чем-то плохом.
Потому говорит, что, ну, типа, наоборот.
Представь мертвых щенков. Я говорю, блядь, я боюсь того, что я представлю мертвых щенков и кончу.
Еще быстрее, да. Жиза, да. Ну, может быть, если уж ты начал такого, да, с литературного, я просто сейчас, в данный момент времени, читаю тоже одну интересную книгу. Может быть, у нас сегодня будет такой... литературно-рекомендательный финиш.
Да, да, я к этому вывожусь.
Вот как раз, значит, правильно считал. В Твиттере я у себя буквально вот вчера, позавчера, когда...
Твиттер не читайте.
Да, Твиттер лучше не читать.
Никогда.
Да, вырастите просто безбожниками еще теми.
Агрессивными, да. Публиковал фотографию с одной страницы. Художественное произведение называется «Славянские отаку» писателя Упыря Лихова. Художественный псевдоним.
Упырь Лихой.
Упырь Лихой.
Пояснить. А то да. Слышится, как писатель Упырь.
Хой.
Нет.
Юра Хой.
Упырь Лихой. Это...
Лихой.
Да. Лихой. Это трое китайцев.
Это вокалист. Вокалист китайской кавер-группы.
Cannibal Corpse. Юра Хой, да?
У них
будет Лихой, да. Нет. Это наш такой писатель. Я, в принципе, даже догадываюсь, кто это, чей это псевдоним. Не буду буду ставить догадки и раскрывать. История про 14-й год, конфликт России и Украины. История про стримера из Киева, который всячески унижает себя и измывается над собой за деньги, собственно, москалей. То есть там второго главного персонажа, у него прям ник Москаль. История абсолютно безумная, абсолютно в плане подачи, в плане языка, в плане, скажем так, культурологическом, насколько это здесь вообще применимо, ебанутая, но прикольная. Мне кажется, это что-то новое в плане вообще литературы современной, русскоязычной, потому что, ну, вот эти события довольно свежие, скажем так, исторически произошедшие, поданы таким видом, насколько это может максимально отвращать. То есть он себе там бутылки в жопу на видео вставляет за 100 рублей, там брату на лицо кончает там за 500, потому что ему москали заплатили, измываются над ним, хочет себя убить. Не буду все пересказывать кратко, я еще к тому же не дочитал. Но...
Напоминает стрим из Квирского.
То есть это чисто стрим из Квирского.
За 100 рублей, в плане расценок.
Да, да. То есть это натурально, то есть там за 10 гривен и прочее. Это интересно именно в плане того, как это может быть вообще. То есть, насколько сегодня литература может быть... Ну, я бы не назвал это противно, я бы не назвал Сорокина. Я бы тоже не назвал Сорокина противным, допустим. Это интересно. Интересно, как это может быть обернут в этом плане. То есть, как бы в конфете говно, мы все это прекрасно понимаем, но обертка красивая. В этом плане «Упырь лихой», «Славянский отаку» — небольшое произведение, интересная подача, легко читается, крайне ебанутое, рекомендую.
Последнее, что я прочитал, я вообще люблю нонфикшн, и последнее, что я прочитал, я бы хотел порекомендовать, это книжка продолжателя идеи как раз Стивена Хокинга, о котором мы сегодня говорили. Хорошо, что не Сталин ГУЛАГа.
Санёк из Махачка.
Да.
Уже издал.
Продолжатель идеи Хокинга.
Ну как концепт?
Вот, это физик Хельмут Зац и его работа, которая называется «Бог играет невидимыми кубиками». Это книга про... Ну, скажем так, это если вам интересно, чем сейчас занимается физика, она занимается изучением квантовой теории и всякими там, ну, да, глубинами, элементарными частицами и вот поиском истины в микромире. Соответственно, сейчас, ну, вот Хельмут Зац немножечко подытоживает передовые разработки физиков в такой, ну, в описательной манере. Честно говоря, в какой-то момент моих знаний... Я вообще не очень люблю там, математику, физику и прочее, ну, потому что я гуманитарий и тупой. В какой-то момент моих знаний хватало, но потом, когда он начал рассказывать о текущих разработках квантовых там, хромодинамистов, я просто отключился. И мне это, ну, то есть моих знаний резко перестало хватать. И поэтому я предупреждаю, что книга может быть несколько тяжелой, если вы... Даже предположу, что если вы даже немного умнее меня...
Да ну, бред.
Ну да, то есть...
Ну не мы точно.
Ну да, мы...
Ну то есть вы проглотите ее очень быстро, она тем более очень тонкая, довольно дорогая, но если вам интересно, чем занимаются сейчас все эти очкарики из теории Большого Взрыва, вот, пожалуйста, читайте ее. Называется «А Бог играет невидимыми кубиками». Это такая аллюзия на высказывание Альберта Эйнштейна о том, что типа... Бог играет в какие-то там ебаные кубики, не знаю. Короче, он...
Да хуй на него. Да. Этим инвалидом в коляске был Альберт Эйнштейн, блядь. Он вел Сталин ГУЛАГ.
Альберт из Махачкалы.
Альберт, да.
Слушай, по поводу того, как ты, чем сейчас занимаются физики, понятно? Мы сегодня пытались выяснить, чем сейчас занимается Бог. И пришли с Ильей к мысли о том, что Россия — это такой балкон Бога, знаешь? Куда он сваливает.
Выкидывать
не
жалко.
Хуйню, да,
но посмотреть пусть мало ли пригодится.
И вот мы, в общем, все там где-то между лыжами, санками и обоями, короче,
и находимся. Шубами прогрызенными, да.
Да, вокруг летает моль.
Угу. Но мы все равно еще там. Мы да, еще здесь, да. И еще будем долго, я надеюсь.
Один раз, кстати, вот я сейчас с вами нахожусь в одном городе, и когда я гуляю по улицам, возникают всякие воспоминания.
С кем ты находишься?
Мы под Мурманском с лосем сейчас.
Как раз история примерно про это. Однажды мы залезли на крышу с ребятами и просто выглядывали, что там внизу. Знаете, ну там на краю крыши ты подтягиваешься и смотришь.
Вот, даже за, да.
Да, и в какой-то момент мы так высунулись, А и с балкона 9 этажа, это была такая, ну, крутая 9-этажка. Я просто почему крутая? Потому что это максимальная этажность в нашем городе. Таких там всего 6.
Да, как может быть 9-этажка крутая?
Добро пожаловать.
Она слушала короля и шута или что?
Короче, нет, мы высунулись, и там с верхнего балкона на нас смотрел огромный череп барана, прям с рогами. Вот. Так мы поняли, что здесь живет действительно мощный человек, который мало того, что он на балконе хранит, блядь, череп барана, он еще и положил его так, чтобы люди, которые смотрят с крыши, боялись просто.
Возможно, это был бог.
Чувак, да. Он просто слушает Stone Rock.
Уважает ветеранов.
Black
да.
Sabbath, ебать.
Возможно, бог слушает Black Sabbath, да.
Конечно, слушает.
Думаю, да.
Я уверен, все, блядь, слушают Corpse. Black Sabbath. Что ж, друзья, это был... Какой? 300
миллионов? 300 миллионов,
300
да.
миллионов или миллиарды? Я уже начал
путаться. Да там уже не так уж и важно.
Да, выпуск «Картового подкаста». Спасибо, что слушали. Следующий выпуск традиционный, через неделю. Возможно, он будет специальный.
Мы надеемся, да, надеемся, что все получится. Да,
планируем. Увидимся через неделю.
Всем пока.
С вами были Дим Лось, Илья Кайфажор.
Все еще всем пока.
Никита Пес из-под Мурманска.
Привет, всем пока.
Ha ha ha.